У нас в гостях писатель Владимир Сорокин, 225-3377, наш телефон в Москве. Игорь, здравствуйте. Вот, алло. Дозвонился человек?
Да, ну, если будет еще возможность, мы поговорим обязательно с нашим слушателем. Давайте пока продолжим.
Вы как-то сказали,
между собой,
да, вы как-то сказали в одном интервью, опять же, что мы все в некоторой степени отравлены литературой. Что вы имели в виду?
Ну, объясните. Литература, ну, вот простой пример, да? Молодые люди знакомятся в баре, например, да? И они общаются, они что-то говорят о себе, рассказывают. Так сказать, эпизоды
презентуют себя
жизни,
как-то
да. На самом деле они во многом ведут себя как литературные герои, собственно. То есть литература нас во многом учит жить, как бы. Я не знаю, хорошо ли это или плохо, вот, но это довольно сильный наркотик.
Да, есть люди, которые на самом деле думают о себе в третьем лице иногда.
Да,
со мной такое случается.
Это тоже
был такой герой у кого-то из классиков, забыла, правда, у кого, который думал, он пошел туда-то и сделал красивый жест.
Я думаю, что люди, которые сидят в Кремле, наверное, думают о себе.
Но были и положительные персонажи. Я думаю, что если даже Дон Кихот думал о себе в первом лице, все равно в каком-то смысле это было третье лицо. Он воображал себе мир и видел себя как бы со стороны в нем. И это был мир литературы, а не реальности, и который был для него гораздо важнее. Вот вопрос на форуме, который кажется очень простым. На самом деле, я думаю, что очень многоплановый может быть ответ. Пишете ли вы фантастику?
Я всю жизнь ее пишу, собственно, я...
Ничего другого не пишу.
Все мои вещи – это то, что не существует, как бы, да. И, я не очень люблю вообще в 20-м и в, тем более в 21 веке писателей-реалистов, вот, которые описывают там...
Типа Шолохова?
Я
Ну, Шолохов написал «До третьих петухов» там, и... Нет, подождите,
нет,
Шолохов что написал? Может... Шолохов написал... Нет, «Тихий дом», мне кажется, тоже далек от...
Ну, не знаю, я про рассказы, просто нам в школе приходилось это читать, и я просто вы сказали, мне сразу вспомнилась эта история про умершего от голода ребенка, у которого во рту жужжали зеленые мухи. Я вот за это Шолохова ненавижу с детства, хотя он великий писатель и даже всяческий лауреат.
Вы тоже не любите реализм.
Я не люблю реализм, да.
Нет, ну, дело в том, что что описывает, собственно, то, что мы видим, и мы живем в этом мире, да, так сказать, и еще его удваивать,
еще
описывать.
Еще об этом читать.
Да, еще читать об этом, да. Лучше пофантазировать как-то и описать какую-нибудь несуществующую реальность. И она нам, кстати, как зеркало, она помогает нам лучше разглядеть эту реальность.
Да, иногда можно
или как
описать,
лупа.
А даже если ты, даже можно написать какую-нибудь довольно мрачную там историю или какую-нибудь не очень эстетичную, да, но при этом это как рассказы в пионерском лагере о черной руке, о гробе на колесиках. Чем страшнее рассказ, тем как-то жить легче, потому что уже там.
Мы с тобой об этом уже говорили.
В темноте не страшно.
Объяснял, что поэтому я люблю фильмы ужасов. Это очень светлые на самом деле вещи, которые
действует
спасают
как...
от ужаса реальности.
Вот-вот. У меня есть один приятель, который очень любит после рабочего дня, он работает в офисе, он приходит домой, там выпивает пиво и берет сердца четырех.
С любого места до любого места.
Да, и говорит, что на меня это действует как душ Шарко. Я очень хорошо себя чувствую.
Освежает.
Да, освежает, действительно.
Особенно сцена с бензопилой, там, например. Со вскрытым мозгом бензопилой
у
девушки.
Электрорубанок был.
А, электрорубанок, да.
Есть большая разница.
В терминологии не сильно.
Не то же самое.
У меня этот образ представился бензопилой. У нас все-таки есть звонящие. Валентин из Москвы. Здравствуйте, Радио Маяк.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Полминуты достаточно. Во-первых, вызывает удивление последнее его заявление. Как же там можно любить, например, Есенина? Ведь он же не удивляет ни фантазии, ни отсутствием натурализма.
А мы же не, собственно, мы же только исключительно субъективное мнение высказываем.
Ну, просто вопрос, каких поэтов он любит. Второй вопрос. Скажите, пожалуйста, вот если подчиняться закону, по-вашему, это быть нормальным. Значит, идиот, подчиняющийся законам, нормальный человек. Получается парадокс.
Спасибо за ваш вопрос.
Спасибо большое.
Вопрос.
По поводу поэтов, я люблю романтиков, безусловно.
Ну, Есенин тоже скакал на розовом коне, уж не знаю.
Ну, Есенин мне не очень...
близок.
Близок. Я люблю раннего Пастернака, Северянина. Люблю Бродского, люблю Веру Павлову. Вот. Из 19 века люблю Евгений Онегин перечитывать.
Евгений Онегин. Куда ж без него?
Вот. А по поводу идиота, подчиняющегося законам, ну, идиотизма хватает же у нас.
А кто определяет, идиот или не идиот?
Да.
Где, ну, иногда это диагноз просто.
Вообще, мне кажется, что надо быть терпимей.
А? Да, любить друг друга. Любовь друг к другу никто еще не отменял.
Да.
225-3377, наш телефон в Москве. Здравствуйте, Игорь, наконец-то.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Во-первых, я прочитал практически все ваши произведения, господин Сорокин, и являюсь вашим поклонником. Это во-первых.
Спасибо.
Вопрос у меня такой, даже, может быть, два вопросика. Первый, это вот так называемые, если можно выразиться, китаизмы в ваших произведениях. Я думал, это будет какая-то новая субкультура, но она так, по-моему, и не прижилась в молодежи. Это первое. И второе, последнее, что я прочитал из ваших, это «День опричника». Не кажется ли вам, что вот это вот опять там прослеживается тема китайских мерседесов? И вообще, не приближается ли этот день? Мне кажется, что он все ближе и ближе. Спасибо.
Спасибо. Какие приятные вопросы.
Китаизация еще просто не наступила. Ведь, Володь, если не ошибаюсь, действие ваших этих вот китайских вещей, оно происходило в более отдаленном будущем, чем сегодняшний день.
Ну да, да. «Голубое сало» — это 2062, по-моему, год.
Ну да, «День опричника».
Это...
2028.
Да, ну, еще есть 20 лет, время, да.
Мне кажется, что в некоторой степени китаизация этой молодежи все равно наступила. Пусть они используют, оперируют английским языком, но он равно звучит как тарабарщина.
Не китаизация, знаете, это часто эстернизация такая.
Вы знаете, что вот китайский язык сейчас вот по изучению, собственно, он почти на втором месте уже в России.
Что вы говорите?
Да, очень многие учат.
Китайский.
Ну вот люди готовятся, почитав Владимира Сорокина, они уже...
Так. Подожди, а вторая часть вопроса про День опричника. Близок ли день описанный? День событий описанный?
20 лет еще.
Я не совсем понял. Я думал, что речь идет о китаизации. Знаете, если все пойдет, как я описываю, собственно, и если будет возведена Великая Русская стена, она сейчас возводится в головах в основном и во многих.
Полным ходом идет работа.
Да, камень на камень, кирпич на кирпич, то, очень может быть, что лет через 20 мы заговорим на языке 16 века, собственно.
Послушайте, а вам не страшно? Ведь вы же можете оказаться пророком лет через 20.
Ну, знаете, я уже не молод все-таки тут. Может быть, я это не увижу.
Надеетесь не дожить?
Нет, мне сказал один приятель, что ты написал такую книгу-заговор, чтобы этого... не произошло. Мне эта идея понравилась, хотя я не думал, когда писал, что это...
Опять же, страшилка про гроб на колесе.
Ну, мне кажется, это преувеличенное представление о силе литературы. Я думаю, что литература не способна остановить надвигающийся день опричника, если он действительно надвигается.
А мне кажется, это как страшный сон. Знаешь, если расскажешь его кому-то, то уже не сбудется.
То не сбудется, да.
Да. Хороший вопрос, очень... Вообще много хороших вопросов вам поступает на смс-портал и на форум.
Озвучьте.
Вам должно быть тошно жить в современном российском обществе, ведь вы же русский писатель, причем настоящий.
Но все писатели мучаются, это естественно. Дело в том, что если серьезно говорить, то как писателю мне здесь жить очень интересно. Это Эльдорадо. Здесь есть что описывать.
И всегда будет.
Да.
Похоже на это.
Но как гражданину, конечно, тошно бывает.
А как вы боретесь с тошнотой?
Есть разные способы. Ну, хотя бы литературой тоже.
Книжки писать.
Да,
но это, к сожалению, нам мы не сможем этим
способом. Я очень сочувствую людям, которые...
Это не универсальный рецепт.
Да. Я сочувствую людям, которым действительно нечем бороться, собственно, да, и особенно женщинам.
Видели ли вы фильм 4, понравился ли он вам, и как вы оцениваете игру и творчество Сергея Шнурова? Спрашивают у нас на...
Ну, талантливый человек, умный, образованный, вот. В фильме 4 он замечательно сыграл, по-моему, вот сцена в баре великолепна. Но у меня есть претензии к концу этого фильма, и я их высказал в свое время Илье Хшановскому.
Вот. Который, тем не менее, сейчас работает над следующим фильмом по вашему оригинальному сценарию. Не правда ли?
Ну, там, в общем, мы писали вместе этот сценарий, и я, честно говоря, не знаю, что там
в итоге получится.
Сейчас происходит. Илья год, по-моему, не мог найти главных героев, собственно. И,
ну, нашел сейчас, затем... говорит, да?
Я не знаю, честно говоря. Он мне давно не звонил.
А вы не позвоните ему, чтобы поинтересоваться судьбой своего сценария?
Ну, если бы что-то происходило, наверное, я бы узнал. А так, что звоните ему?
Что лишний раз человека беспокоит?
Да.
Тут спрашивают о новом проекте Владимира Сорокина на интернет-портале. Я думаю, что уже совсем скоро мы поговорим именно о нем.
Мне в противовес пушкинскому русскому бунту бессмысленному и беспощадному вспомнился ваш русский абсурд, который с 16 века в смысле своем в сути не поменялся, только форма немножечко.
Наверное, он был до 16 века, я уверен. Русский абсурд – это некая вещь, которая, видимо, вместе с русской ментальностью и народностью родился, и его не убить.
А как вы думаете, этот русский абсурд, он вообще когда-нибудь закончится? И, может, не надо, пусть он и будет дальше?
Ну, собственно, как писатель, я рад этому.
Потому что мы в абсурде?
Материал богатый.
Да, конечно, да. Материал богатый. Но, повторяю, что как гражданин, собственно, мне хотелось бы жить в демократичной и прозрачной стране, собственно, где власть была бы прозрачной. Но...
А разве в России вообще это возможно?
И так далее. Ну, знаете, мы вот недавно обсуждали с другом, возможно ли, например, что человечество когда-либо перестанет убивать, да? Ну, если это возможно, например, в одной семье, в одном городке, да. А, наверное, теоретически это возможно и в мире, да. Вот, может быть, из России когда-нибудь.
Ну, это какой-то Кампанелло уже. Это, мне кажется, не это только жить в эту пору прекрасно уж не придется.
Не тебе, да?
Да, это какие-то совершенно невыполнимые вещи. Мне вспоминается очень хороший репортаж, я видел один раз по телевидению. Кстати, это покойный Дмитрий Хавин делал. Говорил, что где-то то ли в Бельгии, то ли в Люксембурге, в одном маленьком городишке, решили в экспериментальном порядке отказаться от правил дорожного движения. Вообще сняли все знаки. Вот. И решили проверить, как люди будут машину водить. Выяснилось, понял, что моментально аварийность и смертность, соответственно, упала почти до нуля, потому что люди ездили настолько осторожно, друг друга пропускали, сразу все началось хорошо. Но мне кажется, подобные эксперименты маленькие, они или в художественной литературе, или в одном бельгийском маленьком городке можно. А в такой стране, как Россия, это неосуществимо, чья бы добрая воля за этим не стояла.
То есть демократической России нам... Не видать, вы хотите сказать.
Нет, я ничего не хочу сказать, я понятия не имею, но о чем я хотел бы всерьез вас спросить, как литератора. Думаете ли вы, что когда вы, как писатель, находите для себя благодатный материал, а как гражданин недовольны тем, что видите, верите ли вы в то, что литература может как-то вот этот баланс изменить в какую-то сторону? Потому что вообще для русской литературы всегда была свойственна вера в это. И все большие русские писатели верили, что они способны на что-то повлиять. Может, так когда-то и было?
Я думаю, что не надо использовать сознательно литературу как...
инструмент борьбы.
Некий таран или как стенобитную машину.
Тем более, что стены все равно не пробьешь.
Да, но... Мне кажется, что литература влияет, когда это написано просто для себя, да, вот человек не мог не высказаться, да, на эту тему, но и написал что-то, и люди почитали, и, так сказать, оказалось, что это им чем-то помогло, да, что-то разглядеть, например, да, до чего-то догадаться. Я вообще против дидактизма в литературе. И если она чему-то и учит, то только исподволь, не впрямую. Так что дай бог, чтобы писалось...
Чтобы было что сказать. Да. Но мне кажется, это как с личным опытом, понимаешь? Если